Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Алексей Навальный и его команда достигли предела своих возможностей. И что дальше? Возможно, забвение. Такой не очень оптимистичный доклад выпустил сегодня Левада-центр. Мы этот доклад будем обсуждать. Но поскольку в нашей студии сидит недавний именинник, юбиляр, даже не буду вам пока говорить, кто это сюрприз, мы покажем ему клип, который сегодня выпустил Московский следственный комитет. Это именинный клип, специально клип, посвященный всем, кому исполнилось 14 лет, нашему юбиляру чуть больше, но клип ему должен понравиться. Смотрим.
Тебе исполнилось 14? Поздравляю! Безусловно, пока за тебя отвечают родители. Но с этого возраста наступает твоя личная ответственность по некоторым статьям Уголовного кодекса.
С этого дня тебе самому придется отвечать за убийство и причинение вреда здоровью.
А также корыстные преступления, такие как кража, грабеж, разбой, угон и вымогательство.
Ты понесешь серьезное наказание за терроризм и захват заложников.
Повзрослев, ты должен знать, что несешь ответственность за совершение изнасилования и насильственных действий сексуального характера.
Хулиганство, вандализм, уничтожение чужого имущества. За это тебе тоже придется отвечать.
Твоя жизнь – твой главный приоритет.
Итак, вот он, Станислав Белковский. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. Понравилось? Позавидовали, что вам не 14?
Конечно, нет. Ну, завидовать молодости, так сказать, невозможно. Молодость – это лучшее, что есть у человека. Но это неплохой ролик, например, для какого-нибудь фильма о крестовом походе детей. Да, вот, так сказать, обращаются к детям, которые вышли в 1212 году в крестовый поход. Вот с предупреждением, что этого делать не нужно.
Да-да-да. Но, в общем, талантливо все-таки. Согласитесь, что была тортик, выдумка, идея сама по себе. Она...
Ну, в таких случаях всегда хочется себя
ущипнуть и
спросить. Они все это все на полном серьезе, потому что я сам когда-то считался специалистом по метаиронии, то есть по манере подачи информации, когда не до конца понятно. Говорит, что всерьез ли нет. И вот, мне кажется, за метаиронию обуяло Следственный комитет и правоохранительную систему в целом.
Вот мне-то кажется, что они хотели подать живенько, но на полном серьезе. Живенько, но серьезно. С нами Денис Волков. Денис, здравствуйте. Денис как раз является извините за казенную лексику, является автором доклада, который мы обсуждаем сегодня. Вот ровно о том, что случился пик возможностей команды Алексея Навального и его самого. И, Денис, мы сегодня подготовили некоторые по этому поводу материалы и опрос делали. Станислав, вот старая тактика. Сначала из человека делают чучело гороховое и врага народа. Очень долго и много говорят. Сейчас это вот пик говорения об Алексее Навальном. Потом, сделав из него пугало, его забывают.
Это зависит от политических талантов вообще любого человека, в частности Алексея Анатольевича. Потому что забыть такого человека не так просто. Его не забудешь. Да? И он человек талантливый, умеющий создавать свою повестку, генерировать информационные поводы. Конечно, он не позволит просто так вычеркнуть себя из списка ключевых политиков России, кто бы и как к этому не стремился.
Денис, вот спрошу вас.
Извините, как... я добавлю, это не означает, что он станет президентом Российской Федерации, но вы меня об этом и не спрашиваете.
Вопрос стоит,
забудут ли его. Да.
Забудут ли, если он... Нет, ну если он станет президентом, его точно не забудут. Ну как можно забыть своего
президента? Хотя парламентская, если Россия наконец станет парламентской республикой, о чем я мечтаю, парламентской демократии, скажем шире, то будем, так сказать, как раз мечтать.
Вообще-то, да, как, кстати, забывают президента Германии. Некоторые, правда, в других странах, я не знаю, как в своей стране. И, кстати сказать, мы проводили опрос. Вот вы сейчас навели меня на мысль. Мы в прошлой программе проводили опрос, какие партии представлены в Государственной Думе. Может быть, надо провести уже опрос, кто президент Российской Федерации среди прохожих. 100% будет ответ. Все будут знать, кто.
Нет, но, знаете, бывало всякое. Я помню, что когда Евгений Максимович Примаков в 1999 году ушел с поста премьер-министра, председателя правительства, то проведенные опросы показали, что, по-моему, 20% не знало, что он им и был. Поэтому бывает, так сказать, в общественном мнении, ну, Денис Волков специалист, он гораздо лучше меня об этом скажет, а бывает всякое.
Хорошо. Денис, вот эта ситуация именно с Алексеем Навальным. Были разные истории, была Болотная, вот 2012 года, я это очень хорошо помню, которая очень долго и много освещалась на федеральных каналах, дошло до процессов, из них, опять же, сделали из этих людей, ну, исчадие ада, и потом вычеркивают. Вы говорите о том, что нечто похожее, я просто не знаю, по какой схеме, может произойти с Алексеем Навальным. Почему вы так думаете?
Да, спасибо, но на самом деле я пишу несколько о другом. Не то, что его забудут, да, уже завтра, а то, что похоже, что политик, его команда сейчас достигла предела своих возможностей, потому что вот этот пик, связанный с фильмом, с просмотром вот этих 100 миллионов, ну, не так будет легко повторить. Особенно в условиях, когда сам Алексей Навальный находится в заключении, когда многие его сторонники по всей стране находятся под давлением, под преследованием, под штрафами и так далее. То есть вот в этих условиях ну, ждать, что просто так легко будет повторить этот успех, и что рейтинг Навального будет расти, 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 ну вот этого ждать не приходится. Я пишу именно об этом. Можем поговорить подробнее.
Что происходит потом? Вот рейтинг достигает его упоминаемость. Вы говорите об упоминаемости, что она достигает пика, и она сейчас действительно очень высока. Узнаваемость, да, упоминаемость. Именно, даже нет, пока они говорят об упоминаемости, он сейчас она очень высокая. Что происходит потом? Вот прекращают упоминать. Вы сами написали эти жесткие слова, что вот он уходит на 3 года туда. Будем надеяться, что нет, но если... Прекращают упоминать. В широком, конечно же, в интернете он остается, наверняка его команда его не забудет, но его прекращают упоминать, скажем, в федеральном пропагандистском поле. Просто прекращают. Что происходит дальше в таких случаях обычно?
Опять же, я пишу несколько о другом. О том, что Навальный построил свою репутацию благодаря развитию социальных сетей. Особенно тем изменениям, которые произошли последние 2-3 года со взрывным ростом аудитории YouTube, когда просто теперь популярные каналы YouTube ну, фактически теперь становятся сопоставимыми по популярности с передачами телевизионными. То есть ну, вот эта ситуация дала Навальному постепенно увеличить свою известность, и прежде всего, да, вот он попал в списке политиков, которые пользуются наибольшим доверием до того, как его начали по телевидению упоминать. То есть вот та как бы буря, которая сейчас наблюдается по телевизионным каналам, она скорее, вот мы видели, она добавила ему 5% антирейтинга. На его популярность это не сильно влияет. Но что это значит? Это значит, что вот дальнейшее продвижение и рост его популярности, который возможно только в условиях постоянной работы, постоянного присутствия в тех же соцсетях, какая-то работа по информационным поводам и так далее, она в том числе она может повлиять и будет влиять больше по мере вот этого изменения баланса между социальными сетями и телевидением, ну, потому что у нас в стране вот так устроено. В интернете сейчас, ну, можно сказать, 90-е годы, разные точки зрения, поскольку уже это все на массовый уровень переходит, а в телевидении по-прежнему контролируется властями, ну, и вот аудитории, баланс этих аудиторий должен измениться, чтобы у Навального были больше возможностей дотянуться до большего количества людей. Поэтому вот я скорее об этом пишу.
До большего количества людей даже оттуда, чтобы он оставался в повестке, будучи даже там, так?
Да, совершенно верно. И ну, просто сейчас мы должны будем посмотреть, как вот вся машина, которую Навальный, политическая машина, которую Навальный построил, может работать без своего лидера. Отчасти мы видели уже некоторый опыт вот этот, когда в самом начале, просто там были другие цифры, в самом начале в 2011-2012 году Навальный и удальцов возникли вот как лидеры протеста, наиболее узнаваемые лидеры протеста 2011-2012 года. Потом мы знаем, что Навальный без связи сидел, удальцов тоже. И удальцов пропал из общественного мнения, из поля зрения. А Навальный нет, поскольку уже тогда была... Вот, заложены были основы той вот команды, которая работает. Поэтому, да, наверное, команда будет работать, но даже самой команде работать сложно, потому что вот та сеть, которую Навальный построил в регионах, она же сегодня под давлением находится. Власть, Кремль пытается разрушить вот ту инфраструктуру, которая в том числе позволила и организовать вот всероссийские протесты в 2017 году и сейчас, в 2021.
Хорошо, что вы заговорили о технологии этого забывания на примере Удальцова. Вот я напомню все-таки, как это было. Это не он пропал, потому что он сел для начала. То есть сначала Удальцов был очень ярким лидером, который даже, его даже пускали в телевизор. И он даже однажды выигрывал у своего оппонента в программе Владимира Соловьева «Поединок», тогда она называлась. Правда, там сделано было все, чтобы счетчик... Там была просто паника, видно было, как этот счетчик сворачивают так, чтобы он все-таки проиграл, этот Удальцов. Ну, явно было, что лидер. После чего случилось Болотное, после чего Ольга Скобеева, сейчас известная ведущая 60 минут, закатывала его буквально в асфальт своими сюжетами до тех пор, пока его не посадили. Вот у него был личный телевизионный прокурор, это вот эта ведущая чисто конкретная, и он был закатан по самое «не могу», после чего, то есть репутационно в глазах какой-то там части аудитории, доверяющей телевизору, его репутация была похоронена, после чего он сел в тюрьму на несколько лет, после чего он уже не возродился для этой части аудитории, а она очень большая. Я говорю часть, а вообще-то это огромная масса аудитории. Это Удальцов. Есть еще несколько примеров. Вот у нас есть сюжет еще на нескольких персонажах.
Сюжет выглядит как уголовное дело на несколько
сюжет,
персонажей.
Да, да, да. У нас сюжет.
Это оговорка по Фрейду.
Сюжет выведен на несколько персонажей. Вот, кстати, Станислав, я все-таки вашего мнения хотела тут спросить по поводу предела. Мы сюжет еще покажем. Но вот то, о чем мы говорили с Денисом. Предел возможностей.
Да, я, кстати, хотел сказать, во-первых, что Сергей Удальцов исчез из информационного поля не без помощи Алексея Анатольевича Навального, который очень ревностно всегда относился к любым конкурентам на этом поле, и поскольку, естественно, он был сильнее Удальцова и политически, и технологически уже давно, тем более в тот период, когда Удальцов находился в местах лишения свободы, раз уж мы заговорили таким языком уголовных дел, то Алексей Анатольевич помог всем, кроме себя, исчезнуть до него.
Нет,
и здесь абсолютные цифры популярности...
Помог он как? Я не очень поняла.
Ну,
он...
это надо было просто следить. Я следила за этим, долго
тоже
рассказывать, что как
фан-клуб... Нет, вы рассказывали. Группа... Нет, слушайте, помог Удальцову исчезнуть Навальный. Надо рассказать, как
ну,
помог.
Ну как, группа сторонников Алексея Анатольевича Навального делала все возможное, чтобы отвлечь внимание от Удальцова и дать понять, что он неинтересен. При этом абсолютная популярность, узнаваемость Алексея Анатольевича не имеет такого существенного значения с политической точки зрения, как бы не парадоксально звучало это утверждение, потому что его главной задачей, начиная где-то с 2010-2011 года, главной целью, я бы сказал, было стать единственным российским оппозиционером, единым безальтернативным лидером оппозиции. И он им стал. В этом смысле неважно, у него там узнаваемость 30%, 40% или 50%, потому что все равно он воспринимается как единственная внесистемная альтернатива Владимиру Владимировичу Путину, и он дальше будет стремиться это сделать. Кроме того, если у тебя парализована собственная команда, всегда можно воспользоваться чужой. А именно командой Кремля, которые своими не очень умелыми, скажем так, действиями, откровенно неуклюжими, типа ролика Следственного комитета, с которого начинался наш сегодняшний эфир, нередко подыгрывает своим оппонентам. Вы знаете, что в какой-то степени Алексей Анатольевич Навальный уже занял место Владимира Владимировича Путина. Благодаря Владимиру Рудольфовичу Соловьеву. Потому что я помню, что 10 лет назад был такой радикальный оппозиционный лозунг «Путин хуже Гитлера». Вот тут у нас Навальный оказался в устах Владимира Рудольфовича Соловьева хуже Гитлера. То есть в этом смысле. Вот, знаете,
да, Гитлер лучше Навального.
Да, ну, естественно, как раз один лучше, другой хуже. По теории относительности Альберта Эйнштейна. Вот. Поэтому Кремль будет делать глупости, если уж говорить совсем банальной терминологии, которая будет помогать Навальному оставаться на плаву. Естественно, Алексей Анатольевич Навальный остается важной фигурой в контексте взаимодействия российской власти с Западом. Мы знаем, что сейчас Европейский суд по правам человека единогласно потребовал от России освобождать Навального. Согласитесь, далеко не каждая фигура удостоится такой чести. Это говорит, безусловно, об эксклюзивной природе Навального политика с точки зрения Запада. А Никита Сергеевич Михалков, великий, начал говорить о том, что надо лишать российского гражданства людей, агитирующих за санкции против России. Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь президента, не сказал, что Кремль не интересуется этой темой, как он делает обычно. Он не сказал, что Никита Сергеевич Михалков является независимым деятелем искусства, и поэтому он не...
Пусть ложит, как хочет.
Да, он сказал, что нет, Кремль этим интересуется, и сейчас сложилась такая в стране ситуация, что, возможно, эта тема заслуживает отдельного обсуждения. Для чего? В чем смысл этой темы? В том, что надо как-то все-таки Алексея Анатольевича Навального убрать из страны физически. Не вообще убрать, не дай бог, не подумайте ничего, а из страны. Ну, по нынешней, в соответствии с 6-й той самой статьей нынешней Конституции. Помните, крах советской власти начинался с отмены 6-й статьи Конституции СССР. Да. В соответствии с нынешней 6-й статьей...
Надо напоминать уже, что это идет речь о роли...
Статья была об исключительной роли КПСС, Коммунистической партии Советского Союза в политической системе. Нынешняя 6-я статья не дает возможности высылать из страны гражданина России.
Да.
И если отнять у Навального паспорт по новому законодательству, то его можно высылать.
Да, это идея Михалкова.
Ну, как будто бы Михалкова, да?
Ну, как будто бы официально.
Ну, судя по тому, как быстро ее поддержал Дмитрий Сергеевич Песков, может быть, Никита Сергеевич не единственный автор этой идеи.
Отобрать паспорт и выслать, например.
В общем, иными словами, найдется всегда, как привлекать внимание к Алексею Анатольевичу, даже если он сам несколько избавит активность. Что же касается проблем, не активов господина Навального, а его проблем, то стоит на том, что ему сложнее генерировать новую повестку, потому что все-таки он выезжал во многом на антикоррупционной повестке и соответствующих сюжетах. И уже после дворца имени Владимира Путина ему сложно что-то предложить в этом контексте. Нужно говорить совершенно о другом.
Ну,
и вот сможет ли он так расширить пространство своего высказывания? Это отдельный вопрос, на который у меня нет однозначного ответа.
Вот я хочу сказать, что доклад, теперь я снова обращаюсь к Денису, он как раз там есть два таких вот скептических момента. Денис, вы говорите о том, что и дворец не произвел такого уж впечатления, как рассчитывала команда Навального, русского человека дворцами, начальство не удивишь. Но и ЕСПЧ, вот заговорил Станислав о том, что Европейский суд по правам человека, беспрецедентное решение, вот вы не освобождаете. Но в вашем докладе, насколько я понимаю, идет речь о том, что вот эта международная защита не в плюс обвиняемому в глазах общественности.
Понимаете, в плюс или в минус, это уже другой вопрос. Мы же обсуждали вопрос, как поддерживать узнаваемость.
А я сейчас о докладе не о ваших словах, а о том, что в этом докладе говорится, что международная защита вовсе идет не в плюс, а скорее в минус. Правильно я понимаю вашу мысль, вот эту?
Да, действительно, это так. Особенно для старшего поколения. Правда, конечно, старшее поколение не является сторонниками Навального в большинстве своем. И молодые относятся к этому попроще, получше. Но вот эта тема международного какого-то вмешательства, она, конечно, не в плюс. Одно дело жить на Западе, там, лечиться на Западе, ездить на Запад отдыхать. Другое дело там, призывать какие-то санкции на голову даже каких-то отдельных российских людей, граждан, да, олигархов пусть. Потому что, в пропаганде это превращается очень быстро в санкции против России, а это, конечно, не очень хорошо. Это один аспект. Другой аспект, что все-таки люди хотят, чтобы политики занимались проблемами своей страны, вот внутри своей страны. И все любые апелляции на Запад, они у многих, в том числе даже у значительной части молодых людей, вызывают вот такие-то неприятные ассоциации, что вот куда-то жалуются, какие-то вот жалобщики вместо того, чтобы решать проблемы обычных людей. Ну, то есть вот это может пойти, конечно, в минус, но если мы говорим именно о цели расширения популярности политика, вот это работает плохо. Я считаю, что я здесь не политик, политик у меня.
Да, но Станислав вот хочет политически добавить.
Прокурор добавит.
Прокурор добавит, добавит. У нас лексика сегодня.
Хорошая фраза для суда.
Как началось со Следственного комитета, так мы в этом духе и продолжаем.
Конечно. Да не тюрьма, как говорил наш друг Гамлет.
Добавляйте,
да. Владимир Владимирович Путин, основной оппонент Алексея Анатольевича Навального и президент Российской Федерации, который теперь уже не хуже Гитлера, поскольку это место занял господин Навальный, значит, он объявил себя, его доктрина сформирована в последние годы. Он лидер партии прошлого. Этически, эстетически, исторически, да, причем сейчас он уже претендует на пост лидера глобальной партии прошлого, о чем он говорил недавно на Давосском форуме в своем заочном выступлении, и о чем потом прекрасно в своем стиле написал Константин Юрьевич Богомолов, известный театральный режиссер, это о том же, да, что вот Россия должна стать таким предводителем старой Европы, которая уже почти не существует. В этой связи возникает объективный запрос на лидера партии будущего. А вот является ли им Алексей Анатольевич Навальный, это большой открытый вопрос. Потому что партия будущего — это не только гей-браки, да, значит, как утверждают сторонники партии прошлого и Владимир Рудольфович Соловьев и все такие. Да? И далеко и не столько гей-браки, сколько некая этика новая. Ну, отличная от авторитарной этики Путина и компании. Да? И то, что мы видим по поведению Алексея Анатольевича публичного, в том числе в суде, как бы не убеждает пока, что этически он сильно отстоит от своего оппонента. Да? Он как-то очень пренебрежительно относится к людям, с которыми общается. Мы не видим должного благородства или кадушия, на которое хотели бы рассчитывать его потенциальные сторонники. Это уже вопрос не политический. Да? И, опять же, за пределами антикоррупционной повестки за все эти годы он не сформировал никакого внушительного комплекса идей. Это надо признать.
Да, ну мы, конечно, все внимательно изучаем его поведение, ну, особенности общения в суде, но я понимаю так, что это чисто политически. Он выбрал такой ход, что вы мои, вот вы, это враги, я не хочу с ними миндальничать, я не буду ради того, чтобы мне там скостили срок, дипломатничать и так далее. Это чисто политически сейчас идет вот
как инструмент апелляции, да, к меньшинству, да, своих активных радикальных сторонников. Это может быть признано эффективным, но не к большинству.
Понимаете, конечно, есть одна... большинство это удивляет,
да,
безусловно, как минимум.
Вещь, которая, как бы не относиться к Владимиру Владимировичу Путину, я, безусловно, считаю его устаревшим и неэффективным лидером. И я, кстати, никогда за него не голосовал и не собираюсь, если он будет баллотироваться еще раз. Надо признать, что у него есть одна очень сильная сторона. Он очень хорошо разбирается в психологии глубинного народа того самого. Вот он с горем чувствует солидарность. Да? Он хамить ветерану никогда не станет. Он может к народу не выйти, потому что для него важны внутренние психологические, очень важны проблемы физической безопасности, видимо, с детства. Это что-то в детстве еще сформированное там в питерских дворах. Почему он и пошел в школу дзюдо. Стал гением дзюдо. Ну, гением всех наук, но в частности и дзюдо. Да? Значит, но как вот, когда происходят какие-нибудь стихийные бедствия или что-нибудь, Владимир Владимирович очень, и он интуитивно чувствует, что нужно как-то потрафить народу, и он умеет это делать. Он не говорит, что вот, знаете, я, вот тут есть, так сказать, какие-то совершенно никому не нужные людишки, да, на которых мы не будем обращать никакого внимания. Они такие люди есть, но это как раз вот очень небольшая в его трактовке группа сторонников санкций, даже не Навального как такового, а группа западных адептов. Адептов западного влияния. А Алексей Анатольевич это очень дает понять, потому что там силовики, это, он все время повторяет, мы будем всех судить, там, изловить и повесить. Да? И это, на мой взгляд, не совсем та риторика, которая может существенно расширить круг его сторонников.
Но я должна тут тоже все-таки внести коррекцию, потому что, опять же, следя за материалами процесса, за протоколами, которые медиазона, он не хамит ветерану. Он не считает, что ветеран вообще воспринимает то, что происходит. Он так не считает. Он действительно хамит вот этим сотрудникам, правоохранительных органов, что очень спорно, прямо скажем. Но мы исходим из того, что он политик, но любому гражданину, конечно, это кажется абсолютно шокирующим, безусловно, который боится этого суда и все-таки делает все.
Ну, вообще, призывы как к тому, что мы всем отомстим, на мой взгляд, все-таки... это не совсем то, что превращает Алексея Анатольевича в общенационального лидера.
Да, но не напрямую. Но, конечно же, к этому ветерану напрямую он, конечно, не говорит никаких слов грубых. Он обращается к тем, кто его использует.
Нет, он подчеркивает, что ветеран находится в Австралии, так сказать, и не соображает. И даже если это так, об этом не надо говорить, потому что в доме повешенного не говорят о веревке, как известно. А у Алексея Анатольевича всегда были с этим проблемы. Понимаете, вот зачем нужно было, например, наехать на журналиста Ивана Сафронова, когда того посадили? Да, может быть, и правда, что Иван Сафронов работал на Дмитрия Олеговича Рогозина. Не исключено. Но почему-то надо было сразу заявлять в момент его посадки.
Мне
и
кажется,
вот эта проблема у Алексея Анатольевича есть.
Я никакой не адвокат. Но мне кажется, что он исходит из того, что ветеран... Вот он сидит сейчас за этим стеклом, и тот за стеклом.
За решеткой в темнице,
что, да, в сырой оба сидят, и он исходит из того, что ветеран его не слышит. Он о нем говорит как о некоем таком вот, даже не как о персонаже, а о каком-то, о чем-то очень абстрактном. Он говорит о нем, что вот он там, но он думает, это видно, что он так думает, что тот его не слышит и не понимает, что происходит. Так он думает
но
в этот
все,
момент.
Но не все, что все-таки, если политик действительно хочет стать лидером большинства, то он должен уметь делать нечто страшное. Не всегда говорить то, что думает.
Не буду спорить. Итак, сюжет. Мы отвлекли, ну, мы не отвлеклись. Мы главный, конечно, у нас герой сегодня Алексей Навальный. И его эмоциональная перспектива Алексея Навального имеется в виду отношение к нему общества, эмоции, которые будет оно испытывать, и чувства к нему, когда, если его надолго, если он покинет надолго это пространство информационное. Посмотрим мы, вот вы не случайно видите, на экранах мелькает, пока Станислав говорил, Грудинин Павел. Он один из тех, кому была применена вот эта схема. Давайте посмотрим ряд вот таких персонажей, может быть, вы еще кого-то вспомните.
За время правления Путина несколько человек, бывшие на виду у журналистов и общества, резко пропали из информационной повестки. Один из них – Виктор Зубков, занимавший пост премьер-министра в 2007-2008 годах, а затем пост первого заместителя председателя правительства с 2008 по 2012 год. 7 мая 2012, когда Путин вступил в должность президента на третий срок, Зубков в тот же день был назначен исполняющим обязанности премьер-министра, однако пробыл в этой должности всего один день. Уже 8 мая новым председателем правительства стал Дмитрий Медведев. После чего Зубков остался занимать пост председателя Совета директоров «Газпрома», а упоминания о нем в СМИ сошли на нет. Еще один человек, в свое время занимавший важное место в информационной повестке, бизнесмен Михаил Прохоров. С июня по сентябрь 2011 года он возглавлял партию «Правое дело», а в 2012-м баллотировался в президенты России, занял на выборах третье место, набрав 7,98% голосов. Затем Прохоров создал партию «Гражданская платформа» и заявил, что отошел от бизнеса, чтобы полностью посвятить себя политике. Его намерением было занять нишу между Кремлем и уличной оппозицией. Весной 2015 года Прохоров вышел из партии, после чего пропал из информационной повестки. Более того, последние посты политика в соцсетях датируются 2015 годом. Журналисты российских изданий выяснили, что Прохоров вернулся в бизнес, однако не в России, а в США. По данным издания «Ведомости», последние годы он занимается спортивными и девелоперскими проектами и инвестирует в компанию, занимающуюся технологиями виртуальной реальности. Еще один бывший кандидат в президенты, чье имя пропало из новостей после выборов, представитель КПРФ, директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин. По итогам голосования в 2018 году он занял второе место, получив поддержку более 11% избирателей, опередив Владимира Жириновского. Всю избирательную кампанию он подвергался нападкам телевидения. В конце марта 2018 года лидер КПРФ Геннадий Зюганов анонсировал участие Грудинина в выборах главы Подмосковья. Однако Грудинин отказался от этого из-за того, что, по его мнению, он не прошел бы муниципальный фильтр. Грудинина продолжали поносить на федеральных каналах в контексте раздела имущества с его бывшей женой и суда с акционерами совхоза. А потом он и вовсе исчез из эфира. 18 февраля замдиректор Левада-центра Денис Волков в эфире «Эхо Москвы» заявил, что, исходя из опросов, чем дольше лидера движения нет в поле зрения, тем быстрее общество его забудет. По его мнению, Навального может постигнуть та же судьба. Сейчас, по данным «Медиалогии», Навальный – самый упоминаемый политик в соцсетях. По показателям он на 1,5 миллиона опережает Владимира Путина. По цитируемости в СМИ и на федеральных телеканалах, оппозиционер занимает второе место после президента.
Все эти люди тоже занимали второе место после президента. Денис, вот вы в эфире сказали все-таки, что есть прямая зависимость от количества упоминаний проблем с памятью, которые возникают у человека по отношению к какому-то персонажу. Он начинает его забывать, потому что его не упоминают. Вы согласны с тем, что интернет не настолько еще вступил там в свои права и, как вы говорили, что эту аудиторию захватил, чтобы продолжать помнить, несмотря на то, что человек уходит из информационной повестки. Какова зависимость между упоминаемостью и узнаваемостью? Она сохраняется такой же, как вот мы рассказали?
Ну, упоминаемость, да, действительно, упоминаемость и узнаваемость – это похоже. Вещи взаимозависимые, но ведь Навальный как раз, в отличие от тех политиков, которых вы упоминали в вашем сюжете, упоминались, Навальный выстроил вот эту свой канал прямого общения со своими сторонниками, поэтому, ну, говорить, что его сразу забудут после того, как он ну, как бы он сам не сможет выступать от своего имени. Ну, было бы неправильно, потому что канал Навального останется, его сторонники останутся. Другое дело, насколько эффективно будет. Смогут ли они с такой же силой как бы продвигать свои идеи? Будут ли вызывать такой же интерес, как Навальный? Потому что, безусловно, и в нашей стране, ну и вообще это свойство человека, интерес именно к лидеру, к конкретному человеку. Просто так его взять и заменить, поставить там кого-то еще на его место и вызывать такой же интерес, мне кажется, не получится. Но держать какую-то аудиторию, пусть не самую большую, да, наверное, удастся. Другое дело, ведь мы в своих исследованиях, да, показываем вот этот вот рост очень медленный. Рост популярности Навального, есть несколько индикаторов. Сегодня вот его одобряет его деятельность 20%. Но понадобилось несколько, ну сколько, 7 лет, чтобы увеличить эту цифру с 6 до 20%. 7 лет постоянной работы. То есть посыл вот, моей статьи, моих коллег, он в том, что не нужно недооценивать вот ту инерцию, которая существует в российском обществе, в российском мнении, и любой человек, кто хочет каких-то изменений в России добиться, он будет сталкиваться с этой инерцией. И огромные силы, огромные инвестиции времени, сил, усилий, организационных усилий потребуются для того, чтобы хоть что-то в стране изменить. Поэтому, ну, то есть я скорее пишу о том, что не нужно надеяться, что вот как бы ты сейчас ткнешь государство и все рассыпется, да, что это какие-то картонные тигры. Нет, на самом деле у государства большие ресурсы, и мы видим это в том числе, например, в отношении протестов в поддержку Навального. И вот сейчас обсуждалась тема там, ветерана, да, как Навальный к ветерану относится, оскорбляет его или нет, это на самом деле не важно. Мы видим, что в СМИ сейчас в отношении вот этих протестов создан имидж, как вот коллега сейчас сказал, да, крестовый поход детей. И не важно, что это неправда, потому что исследование наших коллег показывает, что да, молодые люди, но в возрасте 20-30-35 лет основную аудиторию протестов этих составляли. А в СМИ создан образ протестов детей, что Навальный вот смущает нашу молодежь, куда там ее уводят. Поэтому огромный информационный ресурс, который противостоит вот ресурсу политика, его сторонников, ну то есть силы несоизмеримые. Поэтому это нужно принимать во внимание, конечно.
Во-первых, несоизмеримо, да. Во-вторых, его ресурс просто, прям скажем, оголился. Это очень сложно представить, чтобы Леонид Волков смог удерживать этот интерес. Даже Любовь Соболь более популярная.
Если я прокомментирую как те публичные фигуры, которые упоминались в контексте их забвения.
Да.
Все-таки это люди очень разные и очень отличающиеся от господина Навального.
Да.
Виктор Алексеевич Зубков никогда и не был публичной звездой. И никогда на этот пост не претендовал, он просто грел премьерское кресло для Владимира Владимировича Путина.
Так совпало, что он грел, да. но так получилось, что он стал очень много светиться, он стал таким важным. Его стали показывать, и его убрали.
Он стал лицо государства, но он и не собирался оставаться в публичной политике надолго. Тут товарищ понял.
Но его убрали по причине того, что он стал слишком узнаваемым.
Нет, его убрали, потому что он 7 мая 2000...
Нет, его немножко раньше.
Нет, он ушел в отставку, уступив место лично Владимиру Владимировичу Путину, который стал премьером в день инаугурации Дмитрия Анатольевича Медведева, президента 7 мая 2008 года.
Но нет у меня сейчас гугла, чтобы
хорошо,
это проверить.
Да, пусть проверит нашу уважаемую аудиторию.
Но его, конечно, раньше.
Нет, по-моему, нет, никаких публичных амбиций, хорошо. Я его сверяю, господина Зубкова не было.
Он
отбывал, но никакой популярности у него не было. Значит, Михаил Дмитриевич Прохоров, при всем уважении к его бизнес-талантам и спортивным достижениям, не является талантливым публичным политиком. И все его акции и ходы в политике это доказали. в то время, и поэтому, как только не получилось, а, видимо, ему объясняли, что получится его политический спонсор, основная это семья Бориса Николаевича Ельцина, Валентин Борисович Юмашев и Татьяна Борисовна Дьяченко. Он и плюнул на это дело. Да? Алексей Анатольевич Навальный является талантливейшим прирожденным политиком, и он ни на что такое не плюнет, поэтому с Прохоровым тоже это не одно и то же. А что касается Павла Николаевича Грудинина, то он пал жертвой, на самом деле, конфликта между администрацией президента и спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным, потому что его выдвинули по протекции Володина вопреки и в пику администрации господина Кириенко, кремлевскому куратору внутренней политики. Ну и Кириенко отомстил это за все это, не столько даже самому Грудинину, сколько Володину через Грудинина, в том числе с использованием рейдерского захвата совхоза «Московский» и объектика, существовавшего помимо всех этих обстоятельств конфликта Павла Николаевича со своей первой супругой.
Но все вместе они, безусловно, отомстили Грудинину за то, что он стал слишком популярным. Рейтинги его зашкаливали, когда он вышел на экраны кандидатом, и его быстро стали опускать.
Ну, еще раз, я, как и в случае Зубкова, подчеркиваю, что не сильно отличался рейтинг Грудинина от Геннадия Андреевича Зюганова прежних лет. Конечно, новая фигура, любая, воспринималась
Станислав,
лучше.
Как, ну, что значит не сильно? Ну, вот вы так говорите. Он очень, он неожиданно оказался, никто не... Слушайте, когда его подпускали к выборам, вообще никто не знал о нем и ничего о нем не боялись, не закладывались. За ним стояла огромная КПРФ, его, тем не менее, подпустили к выборам. Откуда возникла угроза? Именно от рейтинга, который он вдруг стал наращивать.
Ну
а что значит соглашаться или нет?
Господа,
есть же
Зубков,
цифры, есть же декабрь, ноябрь, декабрь 2017
Зубков,
года.
Ни господин Прохоров, ни господин Грудинин не собирались любой ценой оставаться в политике. И
а зачем вы их сейчас
было...
на одну доску вы ставите, тогда мы обсуждаем Грудинина?
Они по-разному. Потому
конечно,
что...
потому что они разные. А зачем их
одинаковые?
Ставить?
Но это совсем не то же самое, что Алексей Анатольевич, который собирается оставаться в политике.
И это не
так
одно
иначе,
и то же. Да? Конечно, мы говорим только о ситуации, когда человека было много, потом его стали мочить. Ну, Зубкова не мочили, а просто убрали, а потом его совсем не стало. Вот мы посмотрим сейчас опрос наших уважаемых прохожих. Будут ли они помнить Алексея Навального?
Вы забудете об Алексее Навальном, если его отправят в колонию и о нем перестанут упоминать по телевидению?
Смотря через какое время. Но если его так называемая компания еще будет продолжать его деятельность, то нет, не забудут. Если его посадят, как его хотят, как говорил даже Жириновский, что аж до 80 лет, но он уже сам опустит руки.
Я думаю, да.
Да я его не знал и знать никогда не хотел. Это просто ставленник Запада и все.
Ну, не знаю, но только если фонд борьбы с коррупцией не продолжит вести свои расследования без Алексея.
Не знаю, как о всех забывали, многих кого забыли. Сядет и, ну, еще чуть-чуть поболтает, все закончится.
Наверное, именно его сторонники не забудут, потому что до этого не забывали, думаю, и сейчас не забудут. Наоборот, будет больше поддержки, думаю.
Вы же знаете, все оно текущее и все оно проходящее, если честно.
Да, конечно, да. А что о нем помнить? Что он сделал хорошего? Ничего. Самодур для меня он, поэтому это такая ерунда.
Нет, не забудем, потому что, в принципе, придерживаюсь политики. Да. Ну, скажем, не то, что его идеи, в принципе, а просто этот путь. Я за то, чтобы, в принципе, президент менялся каждые 4 года или максимум 2 срока, а тот, кто сидит больше этого времени в какой-то стране, я против этих людей, в принципе.
Абсолютно, я и сейчас о нем не думаю. Потому что он мне не интересен ни как политик, ни как личность.
Как про него можно забыть? Ну, спасибо ему, что он не боится, говорит. В любом случае, очень крутой политический деятель, это безусловно. Ну, то есть хочется, чтобы таких просто было больше. И чем больше будет таких, условно, Алексеев Навальных, тем, наверное, круче будет и конкуренция политическая, и тем будет интереснее. Может, я на выборы пойду, хотя бы выбирать, чтобы можно было среди кого-то.
Ну вот, это был опрос наших прохожих. Перед тем, как показать опрос в Твиттере, я скажу, что да, был прав Алексей Навальный, вас назвала прямо
это
уже.
Да,
повысила вас уже. А в чем вы не обижаетесь, что я сказала повысила, а не понизила?
Ну, потому что я отдаю себя в том, отчет в том, что Алексей Анатольевич Навальный великий человек, а я простой.
Вот, этого конечно. Я и хотела ответ.
Да, разумеется.
Услышать да. от вас. И да, вы были правы, Зубков, он действительно в мае ушел, но мне вот почему-то помнилось, что его задвинули ровно в связи с тем, что его стало слишком много. Бывает. Смотрим Твиттер. Итак, вы забудете об Алексее Навальном, если его отправят в колонию, и о нем перестанут упоминать по ТВ. Почти 10%, 10% забудут, нет, не забудут 81%. И раньше о нем не думал, мы такой ответ тоже предложили, это 9%. То есть 19% о нем либо забудут, либо не думали о нем раньше. То есть, смотрите, это наоборот. Вот доверие у Дениса 20%. Денис, а недоверяющих сколько? Здесь вот здесь у нас получилось 20 тех, кто о нем либо забудет, либо и раньше не думал, как бы неодобряющих, скажем так. А у вас сколько одобряет 20, а не одобряет сколько?
По нашим данным, не одобряет 55%. И вот как раз с началом вот этой всей кампании против Навального по телевизору это количество увеличилось. Был 50, стало 55. Ну, понятно, что это так отвечают прежде всего люди постарше, которые, опять же, раньше смотрели телевизор, по-прежнему смотрят телевизор. И, в принципе, многие из них и узнали, ну, какое-то время назад или сейчас о Навальном именно как, ну, как президент говорит, да, фигурант уголовного дела. Вот они повторяют эти штампы телевидения. Мы видим просто это. Мы видим это в вопросах, мы видим это на фокус-группах. То есть, ну да, если у человека нету альтернативного канала получения информации, где он может, ну, проверить, посмотреть другую точку зрения, то неважно даже, доверяешь ты полностью телевизору, не полностью доверяешь. У тебя другого ничего нету просто. Вот пусть это чуть-чуть меняется за последнее время с ростом соцсетей, но все равно для большей части населения, наших граждан, телевидение по-прежнему остается основным источником, и меняется это очень медленно. И поэтому вот это тоже сдерживающий фактор для любого независимого политика, которого или не упоминают сначала по телевизору, а когда начинают упоминать, то со знаком минус.
Так мы говорили же о неодобрении, правильно? Вот 55 не одобряют деятельность, так? Так? А что вот я хочу, вот я хочу у вас уточнить. А что можно не одобрять в деятельности Алексея Навального? Я все пытаюсь понять. Человек, что он делает? Он снимает антикоррупционное кино. Люди любят разоблачение там, чиновников, политиков. Что можно там не одобрять в том, что он делает? Как вот у вас есть такая, вот такие несколько граф неодобрения? Что не одобряют?
Ну, это мы с вами знаем, что он снимает антикоррупционное кино, а те, кто узнали о нем по телевизору, они даже этого не знают. Для них что важно? Для них важно, мы задавали открытый вопрос, получали ответы. Главное то, что это человек, который работает на Запад. Вот те, кто не одобряет, для них главное, что Навальный – это проект Запада, спецслужб западных и так далее, и так далее. Второе, то, что людям не нравится, то, что вот он сам коррупционер на самом деле. Он сам украл лес, вот тот самый, он нечист на руку и так далее, и так далее. Третье, то, что это, в общем, политик, любой политик, который рвется к власти, соответственно, для людей ничего хорошего делать не будет. Ну, то есть это вот как раз тот самый образ, который телеканалы создали, и у людей, которые, ну, не знали про видеоблог Навального, про то, что он делает, для них это остается за кадром и не входит в образ политика. А как раз те, кто смотрит его по соцсетям, там образ другой, отношение во многом другое. Прежде всего, да, положительное отношение, о положительном отношении к Навальному говорят люди помоложе, но особенно те, кто пользуется социальными сетями, и особенно те, кто читает телеграм-каналы. Вот аудитория телеграм-каналов – это, в общем, самая такая преданная аудитория Навального. Ну, те люди, которые интересуются, стараются следить, разбираться, и не только то, что телевизор говорит, но и другие источники.
Так вот, Денис, значит, что у нас получается? Что все, о чем вы сказали, неодобрение, вот эти 55%, это очень свежая история. Вот судя по тому, что вы сказали, из чего это неодобрение складывается, это люди, которые насмотрелись телевизора. Телевизор о Навальном узнал, вернее, он-то знал, но ему было запрещено упоминать даже это имя, начиная только с августа 2020 года. То есть вот этот образ, о котором вы рассказываете, он сформировался только что. Люди, которые верят этому телевизору, вообще не знали о его существовании. Вот он появился, с неба спустился, с Омского, и с тех пор о нем заговорил телевизор, и вот они узнали, какой он негодяй. Правильно я понимаю, что раньше вообще не было смысла спрашивать, одобряете вы его, не одобряете, потому что раньше они просто не знали, кто это такой.
Ну, опросы наши это не подтверждают. все-таки о Навальном знали, пусть, может быть, не так хорошо и не так много, но достаточно давно. Все-таки он и в мэры Москвы баллотировался, и это Путин его не называет по имени до сих пор, а по телевидению все равно его так или иначе склоняли, пусть, может быть, не так много, как сейчас, потому что ну, фильм заставил просто говорить о Навальном и даже больше называть его по имени, потому что ну, уже сопоставимо с передачами в прайм-тайм вот, по аудитории. Но просто дело в том, что команда Навального смогла добиться это пока что один раз всего, а телевидение все-таки, хотя ну, вещает несколько на другую аудиторию, но вот по цифрам это сопоставимо так ежедневно просто, вот такая обработка. Поэтому да, телевидение важно, но, опять же, это уже достаточно давно все длится. Нет, просто сейчас этого стало...
Нет, подождите, что значит давно? Я все-таки еще раз уточню. Что значит давно? Я же говорю только о неодобрении, не об узнаваемости. Она росла. Узнаваемость доросла даже, судя по вашим, с 7% там, в 2012 году. Она доросла, по-моему, до 80% уже, вот сейчас начался, до 70% того, что было до отравления. 70% его уже узнавали до еще этого самолета, до этой ужасной истории с отравлением. 70% узнавали. Большая была узнаваемость. Я говорю, неодобрение среди этих 70% до того, как им занялся вот этим мочиловым ящик, ну что там было им не одобрять до того, как им рассказали, что он подлец и негодяй? Как они могли сами об этом узнать? Скажите, ну, вот, пожалуйста.
Нашим данным уже в мае 2013 года уже 35% не одобрят. Да, 60% о нем в общем, особо не слышали, но это 2013 год. В сопоставимых формулировках вот в сентябре, когда вот было это отравление, да, когда вот только-только начиналось вроде бы это все, уже 50% говорило, что они не одобряют. То есть Навальный уже, понимаете, он достаточно давно стал частью политического ландшафта. Вот мы там, делаем фокус-группы в Москве, за пределами столицы. И люди, прежде всего, которые интересуются хоть сколько-нибудь политикой, они про Навального знали. Они, может быть, особо не разбирались, не смотрели, не все смотрели этот YouTube-канал, конечно, но все равно о нем уже говорили. И говорят о нем уже достаточно давно. Поэтому ну, неправильно просто говорить, что это вот сейчас только о нем узнали. Хорошо. Нет, это был постепенный Хорошо. Процесс, именно основанный на его постоянной работе.
Хорошо. Денис, я это поняла. Мы зафиксировали, что цифры неодобрения существовали и до того, как ему да. начали создавать, еще удваивать его негативный образ телевизионные каналы. Ваше дело цифры, а дело Станислава объяснить, почему было так. Почему было без телевизора?
Потому что, понимаете, некоторая иллюзия того, что вот Навального покажут по телевизору, и он победит Владимира Владимировича Путина, она связана просто с тем, что она создается людьми, которым Алексей Анатольевич нравится. А наше тотальное сознание, к которому мы привыкли, позволяет нам думать, что если нам кто-то нравится, то он нравится и всем остальным. Дело в том, что Алексей Анатольевич, вопрос одобрения или неодобрения связан не только с технологией доставки информации о человеке, но и с контентом, с тем, что он производит. И не только с тем, что он делает, а как он выглядит, что он говорит. Он же выглядит и говорит дальше, что он не является президентом и нет полномочий. И в этом смысле Алексей Анатольевич не преодолел качественную разницу между нишевым политиком, которым он всегда был. Узнаваемость огромная, как говорил Денис. Проблема не в ее отсутствии, а в том, что это узнаваемость нишевого политика. В то время как узнаваемость Владимира Владимировича Путина – это узнаваемость отца нации. Это совершенно качественная разница. Вот почему.
Нет, а почему? Нет, подождите, вы обещали рассказать, да. почему не одобряли до того, как им было сказано
потому
не одобрять.
Потому что значительная часть населения Российской Федерации очень значительно любит Владимира Владимировича Путина и то, что он говорит и делает, и не приемлет Алексея Анатольевича Навального.
Почему? Так о нем же ничего им не известно.
Как неизвестно, как неизвестно, 70% узнаваемости было до отравления, как неизвестно.
70%, нет, послушайте, 70% узнаваемости... Нет, они... Нет, подождите. Им неизвестно, что насколько же это плохой человек. И редиска. Откуда они об этом знали раньше? Вот вы мне просто никто не можете этого объяснить. Как? Откуда они знали?
Я
они
идут
фильмы, по телевизору о нем не говорят. Путин его не упоминает. Не упоминает, он даже фамилию не называет.
Упоминает Путин или нет, при 70% узнаваемости не так важно. Это огромная узнаваемость. Да? Вопрос в том, что этически и эстетически Алексей Анатольевич Навальный не нравится очень значительной части населения.
Так а почему вы не объясните, почему? Вы сказали, что я знаю, почему.
Потому что он не по своей риторике и повестке, которую он сформировал, он же не предложил ничего особенного, кроме антикоррупционной борьбы. У него нет программы, у него нет каких-то месседжей концептуального свойства, обращенных к народу. Да? Он не преодолел этот качественный разрыв между нишевым политиком и общенациональным лидером, который Путин преодолел на самом стартовом этапе своего правления.
Хорошо. Денис, тогда вы как вы объясните неодобрение, не которое сейчас нам понятно, а то, которое сложилось до того, как оно стало, уже как выкристаллизовалось в такой негативный образ в телевизионный. А вы как объясните? Вот, вот было объяснение Станислава, почему он не пришелся по душе многим. А вы как это объясняете? Что вам говорят?
Если говорить тем простым, Навальный не является народным героем.
Не является народным героем. Героем и кумиром, да. Почему?
Он нишевый политик.
Да.
Ну, опять же, мы видим это расхождение разных аудиторий. Те, кто ну, как бы следит и смотрит по... Я уже говорил, да, телевизионная аудитория против, против аудитории интернета. Опять же, действительно, не все в интернете любят Алексея Навального. Ну, действительно, есть у него своя группа сторонников, она выросла за последние годы достаточно сильно, но прежде всего в интернете. Те, кто, кому не нравится Навальный, все равно прежде всего это отношение сдавал с телевизором. Хотим мы это признавать, не хотим, поскольку можно его, то есть Путин, я говорил, его не называл, но телевидение-то о нем все равно говорил. Пусть не так много, как сегодня, но говорила. Был и процесс Киров-Леса и так далее, и так далее. Все это было. Просто интенсивность была другая, но и цифры были другие. Сейчас цифр как бы интенсивность больше, и цифры изменились. Вот, вот и все. Достаточно просто, на мой взгляд.
Я с вами совершенно соглашусь, потому что я не учла 13-го года, когда был Киров-Лес, и когда Ольга Скобеева, это такой знаменитый прокурор, прокурор для всех оппозиционеров, тоже лично и персонально занималась Алексеем Навальным.
Да, но все-таки не будем забывать о том, что уже после Киров-Леса были выборы мэра Москвы, где Алексей Анатольевич вовсе не был врагом власти. Он был частью ее политической констелляции, все это связано с выборами. Да? Поэтому, опять же, вопрос не в том, что рассказывает о политике телевизор. Да, о Борисе Николаевиче Ельцине в конце 80-х годов телевизор рассказывал много плохого, но почему-то это не помешало ему.
Потому что он был другой, этот телевизор.
Но другой был и Борис Николаевич Ельцин. То есть, с вами не нужно думать, что если по телевизору хорошо говорить о политике, с ним все хорошо, а плохо-плохо. Еще существует сам политик. Таким, каким он есть. Онтологически он существует. И помимо телевизора существует еще естество политика, на которое народ тоже реагирует, в том числе интуитивно, поскольку роль интуиции, а не дискурсивных выводов, хороший и плохой, да, в оценке политики достаточно велика.
К сожалению, с 14 года роль телевидения изменилась ровно опять в советскую сторону. Вот что вам вобьет ящик в голову, то вы и будете думать. Так что тут, конечно, были периоды, когда телевидение уже настолько обесценилось по части идеологии, что чем больше они мочат Ельцина, тем больше он нравится народу. Но это не телевидение российское 14 года. Пропаганда очень окрепла. И если она закатывает вот просто в асфальт Грудинина, да, к сожалению, это уменьшает его шансы на выборах. Это правда. Влияет это очень и очень. Тут я могу с Денисом согласиться. Ладно, прогноз на субботу Мосгорсуд. Мосгорсуд по иску Навального, по его исковой жалобе на...
Апелляция? Нет.
Апелляция,
она
конечно,
отклонена.
Исковая
отклонена.
Жалоба. Отклонена.
Два
апелляция
года, 8 месяцев останутся. Да? И я, конечно, думаю, что важный, пока не закончилась наша программа, важный проект, который помог бы Алексею Анатольевичу сохранить популярность и умножить ее, это получение Нобелевской премии мира, которая отнюдь не исключена. Не гарантированно далеко, но и отнюдь не исключено.
Ну, то есть колония и Нобелевская премия, да. Вот, видимо, будет такой...
Я не знаю, будет ли Нобелевская премия, но она очень бы помогла. Да.
Хорошо. До свидания.
Всего доброго.